Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня, как всегда, в это время поговорим с вами о Соединенных Штатах Америки, что там происходит. Поговорим о характере российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию и в Соединенных Штатах, и у нас в стране. Ну и сейчас, наверное, можно с полным основанием уже как бы приоритетно сказать, как эти отношения теперь сказываются на общей атмосфере, на общем состоянии дел во всем мире. Потому что, конечно же, все взоры сейчас обращены, конечно же, к нам, к переговорам, неважно в каком городе, неважно в какой стране, но тем не менее сейчас буквально весь мир ловит слова, которые исходят из администрации Трампа, и, конечно же, то, о чем говорят наши политические лидеры, в частности, министр иностранных дел Лавров и, конечно же, наш президент Путин. А ведь события действительно разворачиваются достаточно драматично, потому что, конечно же, мы с вами видим, какой пласт сейчас абсолютно, ну, что называется, непаханной дипломатической нивы у нас сейчас затронут вот в действиями наших лидеров. Это, конечно же, беспрецедентно. Я не знаю, с чем можно это сравнить. Наверняка изменения, которые сейчас происходят, я могу по своей памяти сравнить с тем, что было в середине 80-х годов, когда рушился миропорядок, который тогда, так сказать, был уже, казалось бы, устоявшимся, так называемый ялтинский, но вот потом это привело к достаточно отрицательным, к глубокому сожалению, результатам для нашей страны в силу объективных, субъективных причин. А вот сейчас, куда мы все вырулим с вами, конечно же, мы с вами посмотрим и увидим, каким образом ситуация будет развиваться дальше. Единственное, что я могу сказать точно, и это, я думаю, что вы со мной согласитесь, что наше политическое руководство тоже прекрасно помнит то, что происходило в конце 80-х годов. Я думаю, что наше руководство тоже прекрасно понимает, что в этой ситуации, которая складывается сейчас, нам нужно предпринять двойные усилия для того, чтобы отстоять свои позиции и отстоять свои интересы. Я думаю, что это понятно совершенно всем. И, конечно же, от того, какие решения сейчас будут приняты, я сейчас говорю прежде всего о политических, дипломатических решениях, которые будут приняты, конечно же, будет зависеть, с моей точки зрения, мироустройство на многие-многие десятилетия вперед, кто знает. А в любом случае, конечно же, я говорю о политических решениях, это то, что будет базироваться на том, чего достигли наши воины России, которые сейчас на передовой защищают наши интересы, освобождают нашу землю от бандеры нацистов, и, конечно же, то, каким образом сейчас монетизируют, извините за такое слово, наши политики и наши дипломаты достижения воинства нашего российского, я думаю, от этого тоже будет очень много зависеть. Я искренне надеюсь, практически уверен в том, что это именно так и будет. Я бы, конечно, бы очень беспокоился, если бы у руля нашей политики стояли такие деятели, как Ельцин, Козырев, но ситуация сейчас, как говорится, кардинально другая. Но в любом случае, она, конечно же, очень и очень сложна. У нас, как всегда, передача «Диалог», смс-портал 925-888-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб у нас, наверное, не работает. Работает, даже Ютуб работает. Ну, прямо все флаги в гости к нам. Ютуб-канал «Говорит Москва». Но лучше, конечно, слушайте нас. Слушайте и, конечно же, вы, как всегда, я попытаюсь вам давать альтернативную информацию. Я не буду сейчас вам цитировать то, что уже несколько дней пишет мейнстрим, причем и у нас в стране, и за рубежом. Я вам дам некоторую другую информацию сейчас, которая тоже, с моей точки зрения, в очень большой степени отображает ситуацию и внутри Соединенных Штатов, и в характере российско-американских отношений. Значит, я неоднократно говорил, что вопрос о физическом устранении Дональда Трампа, а сейчас уже Илона Маска, он стоит как никогда. То есть ничто не изменилось, несмотря на то, что выборы прошли, и, казалось бы, уже устаканилась, если так можно сказать, администрация. По крайней мере, вот вчера было одно из самых таких сложных, скажем так, и важных для именно Дональда Трампа назначений, а именно Сенатская комиссия и Сенат своим голосованием, они все-таки одобрили кандидатуру Кэш Пателла на должность директора ФБР. Я хочу вам напомнить, что как раз бывший директор Рэй, о котором я неоднократно вам говорил, это был человек, который проводил очень странную политику, очень странную. Человек, который абсолютно конкретно и добровольно, и, насколько я понимаю, даже вызывающе, не подчинялся политической власти, просто не подчинялся своим, так сказать, своим руководителям. Когда Сенатская комиссия просила его раскрыть данные по поводу так называемого русского заговора, вмешательства в выборы президентские 2020 года, 2016 года, он просто говорил, что он не будет этого делать, вот и все. И в очень большой степени мы с вами помним абсолютно позорные обыски и налеты, которые совершали агенты ФБР под эгидой Министерства юстиции, в частности, на резиденцию Мар-а-Ларго Дональда Трампа, с этими унизительными обысками не только у него, но и в будуаре, в спальне, их спальне, его супруги. Конечно же, это была абсолютно позорная страница. Вот сейчас она, судя по всему, закрывается, потому что Кэш Пател пришел туда. Вы знаете, я не буду выбирать выражения. Он сейчас пришел туда, как меч Трампа, он будет мстить. И уже сейчас понятно, что будет, ну, так я мягко скажу, будет пересмотрена, так сказать, вот такая кадровая политика. Полетят очень много людей, которые хотя бы каким-то образом были причастны. Более того, Кэш Пател говорил, и, судя по всему, он собирается это осуществить, он найдет тех зачинщиков и тех оперативников, которые провоцировали события 6 января 2021 года. Мы с вами помним так называемый штурм Капитолия. Так что в этой ситуации тоже он будет действовать. Но есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу вам сказать, потому что оно появилось вот сейчас, прошло таким рефреном на вторых строках «Нью-Йорк Таймс». Значит, Илон Маск сейчас, его частная охрана, я надеюсь, вы понимаете, что у него там супер охрана, но дело в том, что сейчас уже с одобрения президента Трампа его личной охране, помимо официальной охраны, которая представляется службой, которая следит за всем этим, ей приданы черты и полномочия так называемых US Marshals, то есть это судебных приставов. То есть частной охранной организации, которая занимается охраной именно Илона Маска и его семьи, ей приданы функции уже и возможности, и права Федеральной службы охраны. Значит, можно как угодно относиться к этому, но то, что это не просто так, то, что опасность того, что будет покушение и на Илона Маска, и на Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп, если вы помните, уважаемые радиослушатели, я еще года два тому назад вам говорил по поводу того, что Дональд Трамп не то чтобы отказался, но он, так сказать, отодвинул официальную охрану, которая ему была предоставлялась ему после того, когда он якобы проиграл выборы 2020 года. В любом случае, даже отставному президенту ему положена была охрана. Он ее как бы отодвинул на второй план, то есть на внешний периметр. А свою семью и себя он доверил только своей уже проверенной охране, своем агентству, где там порядка 100 человек, которые занимаются его личной охраной. Он не доверял федеральной службе. По крайней мере, он не доверял федеральной службе охраны, которая подчинялась тогда глобалистам и либералам. Сейчас происходит то же самое с Илоном Маском. Не доверяют они тем работникам, сотрудникам. Нельзя же всех абсолютно уволить. Но в любом случае, они, и Илон Маск, и Дональд Трамп, они опасаются за свою безопасность, даже сейчас. Потому что представьте себе на минуту все эти усилия, которые сейчас бросает администрация Трампа для того, чтобы, ну, каким-то образом разрулить всю эту ситуацию. Это экономическое положение Америки, это двойственная ситуация с НАТО, это непонятное отношение с Китаем пока еще в Тихоокеанском регионе, я уже не говорю о Ближневосточной. Согласитесь, что очень и очень многое может быть прекращено, остановлено именно с физическим устранением этих людей. То же самое, как это было уже при Джоне Кеннеди. Я хочу вам напомнить, что тогда, хотя, конечно, я не подозреваю Венса в том, что он как бы является таким, знаете, антагонистом Джона Кеннеди, как в свое время это был Линдон Джонсон, его вице-президент, который пришел к власти после убийства Джона Кеннеди в 1963 году. Нет. Но в любом случае, конечно же, вот есть личность, есть проблемы, нет нет личности, нет проблемы. И эту, это никто не снимал с этой повестки, понимаете? Никто не снимал. Тем более, что, как я уже вам сказал, что сейчас вот в ЦРУ происходят колоссальные, значит, увольнения уже начались, Рэдклифф уже начинает эту кампанию, это тоже ведь не просто так. А я хочу вам напомнить, что это, ну, такой секрет Полишинеля, ЦРУ сыграла самую непосредственную роль в покушениях на Джона Кеннеди и на Роберта Кеннеди. Я сейчас ссылаюсь на заявление Роберта Кеннеди-младшего. Он совершенно открыто сказал о том, что именно спецслужбы ФБР и ЦРУ, они повлияли и, так сказать, участвовали там косвенно прямо в покушениях на Джона Кеннеди. Я надеюсь, вы понимаете, что им не нужно было там, условно говоря, с винтовками, с автоматами бегать и стрелять по президенту и по министру юстиции Роберт Кеннеди, который был. Это данные, которые предоставлялись, наблюдение, слежка, так сказать, там, наводка наемного убийцы. То есть это будет в такой форме. Поэтому, так сказать, здесь не нужно особо, так сказать, представлять себе, каким образом это будет такое пособничество, как оно будет осуществляться. Это, к глубокому сожалению, уже такая международная практика. Мы с вами прекрасно знаем, и спецслужбы были замешаны в очень многих заказных политических убийствах практически по всему миру. Вот. Так что в данной ситуации, конечно же, для меня это... Так, давайте, у нас полная линия, давайте мы возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да, здравствуйте. Вот я сейчас слушаю наших политологов по поводу Трампа. Вот на прошлой неделе Кургунян вот так злопыхательством, на мой взгляд, занимался. Там говорит, что опасный человек, типа волк в овечьей шкуре. Вот скажите, пожалуйста, вот у вас лично какое мнение по поводу его якобы непредсказуемости?
О ком вы говорите, простите еще раз, непредсказуемость кого?
Трампа.
А, Трампа?
Вот, угу. Ну, вот говорят, что он непредсказуемый, опасный и так далее. Но вот я считаю, что то, что вот последнее его заявление показывает то, что он искренне настроен, во-первых, на максимально хорошие отношения с Россией. Угу. Вот, и что его беспокоит, это чтобы не было больше смертей. Вот, это понятно, да.
Да.
Вот. Ну, а так он уже, ну что там ему злопыхательство, он уже жизнь прожил, можно считать. Вот,
я понял, да.
На то, что все было гармонично. И вот его встреча с Путиным, вот я считаю, что надо ее вести с позиции, ну, если он что-то там не понимает, ему надо объяснить, что вот если сейчас прям прекратить все боевые действия, это будет загонять болезнь внутрь. Вот надо наоборот сделать совместное управление сейчас Украиной со стороны России.
Я понял, Андрей, да. Угу. Хорошо. Ну, я согласен, что я всегда был достаточно оптимистичен в отношении Дональда Трампа. Мой оптимизм строился, ну, помимо того, что я все-таки отношу себя к тем людям, которые знают, что там происходит в Соединенных Штатах Америки, базируется это не только на моих, так сказать, каких-то журналистских, политологических исследованиях. Я достаточно долго жил в Соединенных Штатах, и надеюсь, что я именно знаю эту страну. Если вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, мои выступления и на телевидении, и в прессе, и вот вообще в информационном пространстве, я всегда их ограничиваю именно Соединенными Штатами Америки и не позволяю себе давать какие-то экспертные оценки, аналитические какие-то заметки в отношении каких-то других регионов. У нас достаточное количество прекрасных специалистов, которые знают и Тихоокеанский регион, и Ближний Восток, и, так сказать, я не собираюсь вмешиваться вот именно вот в эту, как говорится, ипостась. Говорю о том, что знаю. И мой оптимизм основан на том, что я прекрасно осознаю, по крайней мере, я долгое время, мы вместе с вами здесь были, собственно говоря, обсуждали, а что было до Трампа? Почему действительно некоторые мои коллеги начинают говорить, ну, это непонятно, с Трампом что-то не то, там еще не то будет, он еще там не до себя покажет. Послушайте, У нас 4 года было, это не то, что болото, а это было какое-то вонючее болото под названием российско-американские отношения. Когда наши дипломаты буквально преследовались, что называется, с палками, так условно говоря, им не давали работать. Подойти к нашему послу в Соединенных Штатах Америки, это считался, ну, простите за жаргон, зашквар такой, что ни один политический деятель или журналист даже не пытался это делать. Я уже не говорю о европейских странах, там, Австралию, Канаду или других. То же самое все было. И, конечно, на этом фоне инициационные разговоры, телефонный разговор, обсуждение каких-то тем, обсуждение наших дипломатических представительств, ну, конечно, это шаг вперед. Конечно же, повод для, так сказать, оптимизма. Безусловно. Но давайте мы это, как говорится, реально будем смотреть на это. И, безусловно, говорить то, что отрицательно, это отрицательно, но то, что позитивное происходит, неважно сейчас, куда это... Мы не знаем, куда это нас вырулит. Безусловно, и не нужно здесь гадать, не нужно здесь спекулировать на этом. Но в любом случае, тот процесс, который идет сейчас, это безусловно позитивно, потому что это процесс диалога. Нас слышат, и мы слышим их. Это уже хорошо. Это говорит только об одном. Я еще раз хочу повторить. Это не достижение какое-то, знаете, такое вселенское, чтобы бить в ладоши и, так сказать, играть тушь оркестру. Нет. Это говорит о том, в каком месте мы были до этого. Это говорит о том, какой уровень был отношений до этого. А уровень был такой, что следующий шаг... Это уже была просто горячая война, просто откровенная война. Когда этот безумный старик по фамилии Байден просто обзывается нецензурными словами в адрес нашего лидера, куда мы еще здесь можем уйти? И то же самое подпевает его там Камарилья. О чем с этими людьми говорить? Я сейчас не говорю о его ментальном состоянии, физическом, там, что он говорил. Я сейчас не говорю об этом словесном винегрете Камалы Харрис. Я не говорю сейчас о подлеце Блинкене, который даже памятью своего деда прикрывался, когда врал, просто нагло врал, говорил об этом. И вот на фоне всего этого, посмотрите, сейчас заявление, ну, достаточно антироссийски настроенного сенатора, я помню Марко Рубио, но тем не менее, посмотрите, какие сейчас слова, посмотрите, как отказывается от лексикон даже агрессор, мы с вами знаем, он уходит, поэтому, конечно же, это позитивно, и воспринимать это, с моей точки зрения, надо именно так, у нас есть основания для того, чтобы, ну, если не радоваться, ну, по крайней мере, достаточно оптимистично смотреть в будущее российско-американских отношений. Я уже не говорю о том, что сейчас уже, как говорится, и бизнес подтягивается, а это очень хороший показатель, когда бизнес хочет вернуться. У меня вот даже и личный, как говорится, опыт. Одна крупнейшая компания, с которой я в свое время сотрудничал по стезе делового английского языка, они хотят возобновить, так сказать, вот уроки, занятия, так сказать. Оказывается, они никуда не уходили, они просто затихарились здесь у нас. Вот. А сейчас они опять у нас, как говорится, появились. Так что это все позитивно. Слушаю вас.
Рафаэль,
да, здрасте.
Такой вопрос. У Трампа, по-вашему, хватит сил одолеть Deep State или, скажем, больше будет похоже на то, что будет какой-то договорняк? Что
спасибо.
Вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. Вот. И не может ли так случиться, что какой-то будет апогей и приведет к гражданской войне США?
Я понял, да. Хорошо. Значит, дело в том, что я... Зайдите на мою страничку «Америка Лайт». Я там как раз публикую. Начались массовые протесты, которые спонсируются глобалистами внутри Соединенных Штатов. Проблема Дональда Трампа сейчас внутри Соединенных Штатов. У него нет особых проблем по международному вектору. Потому что, обратите внимание, основные оппоненты, скажем так, Дональда Трампа сейчас... Я сейчас беру Европа, Китай и Россия, конечно же. Они все в той или иной форме высказывают... пожелание возобновления или продолжения диалога. Особенно посмотрите, как очень себя сдержанно ведет Китайская Народная Республика, несмотря на угрозы и уже реальные шаги в области тарифов, налогообложения. А тем не менее, Китай заявляет о своем желании вести диалог, найти какой-то компромисс. То же самое говорим и мы сейчас. По сложнейшим вопросам международного устройства, в частности, ситуации на Украине, мы, тем не менее, и не то же самое приняли, как говорится, вот этот посыл, который Дональд Трамп инициировал, и мы сейчас вместе решаем вопросы, которые перед нами. У нас нет, у Америки нет агрессивного внешнего противостояния и нет какого-то, так сказать, вот этого, то, что они называют environment, окружающая обстановка, она не враждебна для Соединенных Штатов. Внешне. Внутри происходит... жесточайшие процессы, которые сейчас в той или иной степени отражают накал внутренней борьбы. Я принимаю ваш тезис, уважаемый радиослушатель, по поводу гражданской войны, потому что она идет уже, по крайней мере, в информационном пространстве, в политическом пространстве она идет. Посмотрите, сейчас вылезают эти нафталиновые деятели под названием, допустим, бывший вице-президент Пенс, и он сейчас вступает и продолжает лить грязь на своего бывшего патрона, который, собственно говоря, его выточил из его захолустного Канзаса и сделал, ну, что называется, человек на короткое время, но человеком международной повестки. Это человек, который абсолютно не был квалифицирован для должности вице-президента, и он себя, собственно говоря, и проявил как некомпетентный предатель. Посмотрите, Нэнси Пелоси, она недавно выступила сейчас в Сан-Франциско. Что произошло? Дело в том, что Дональд Трамп урезает сейчас те фонды, которые себе успела набрать Нэнси Пелоси со своим мужем в Калифорнии, в частности, Сан-Франциско, для различных так называемых социальных программ, как они это говорят, якобы для обеспечения, ну... той же самой гендерной и ЛГБТ-повестки. Трамп урезает это сейчас. Нэнси Пелоси взвилась, и она сейчас тоже вылезла. Никак не угомонится старушка. И начинает, так сказать, в свой поход, значит, говорит, что употреблять такой термин, я вот вам просто скажу, это я вот в локальной сан-франциской прессе увидел. Она говорит, значит, президент Трамп и его сопрезидент Илон Маск. Это все и, безусловно, играет на накал внутренней обстановки. Посмотрите увольнение федеральных служащих, которые есть. Посмотрите реорганизацию, которую Дональд Трамп сейчас ввел, проводит в департаменте образования, где колоссальные коррупционные схемы, колоссальные коррупционные схемы. Посмотрите Хексет, который сейчас Питер, который министр обороны. Посмотрите, что сейчас происходит внутри Пентагона. И теперь скажите мне, что это все бесследно пройдет для Дональда Трампа. Конечно, нет. Конечно, нет. В чем заинтересован сейчас Дональд Трамп? Дон, возвращаясь к вашему непосредственному вопросу. Он заинтересован в том, чтобы как можно быстрее решить те проблемы, которые в той или иной степени касаются Соединенных Штатов, или, по крайней мере, были объектом его обещаний во время предвыборной гонки президентской. Прежде всего, это Украина и Ближний Восток. Прежде всего, это Украина и Ближний Восток. Это Дональд Трамп обещал. Для него нужно в какой-то форме закрыть эту тему. Или, по крайней мере, сделать так, чтобы его никто не обвинял, что он сдает свои позиции. Значит, здесь нам нужно очень и очень тонко сыграть. Я ни в коей мере не собираюсь давать какие-то рекомендации Сергею Викторовичу Лаврову там, или пожелания. Но в любом случае, мое, как говорится, такое личное мнение. Дело в том, что мы должны выиграть... Мы должны, безусловно, добиться всего того, что мы должны добиться сейчас на Украине, но мы не должны это в очень большой степени как бы показывать и афишировать. Потому что любые наши фанфары, которые мы совершенно, мы заслужили это, безусловно, но это сыграет очень злую шутку с самим Дональдом Трампом. У нас уже был такой прецедент. Вот я хочу просто обратить ваше внимание, что можно все-таки сыграть, как бы выиграть, но не показывать, может быть, это. Знаменитый Карибский кризис. Мы с вами прекрасно помним это. Кеннеди, Хрущев. Мы с вами помним, что тогда объектом наших противоречий, это были наши ракеты, которые средней дальности, которые мы пытались разместить на Кубе, и, соответственно, ракеты Юпитер, которые Америка уже разместила в Турции и в Италии. Тогда, как раз по взаимной секретной договоренности, и Хрущев, и Кеннеди договорились, что... Мы забираем свои ракеты с Кубы и увозим их обратно, а Кеннеди убирает ракеты не только из Турции, но и из Италии, ракеты средней дальности «Юпитер». Они, собственно говоря, сейчас единственное, что Кеннеди попросил сказать, чтобы это не делалось публично, а вывод этих ракет, он как бы на тот момент был причиной вывода, было устарение уже этой техники и, так сказать, необходимость технического ремонта вот этих ракет. То есть... По факту ракеты были убраны, но причина якобы это не нажим, не давление Хрущева и Советского Союза, а это была, так сказать, такая техническая необходимость. Это был прекрасный ход, потому что Кеннеди мог потом достаточно долго этим бравировать у себя, ну и, соответственно, и внутри у нас, хотя Хрущеву это не помогло, тем не менее, Хрущев тоже достаточно, так сказать, успешно, это, если вы почитаете даже вот прессу, начало 60-61-62 год, да там просто дифирамбы были о том, как мы здорово, как говорится, уделали американцев. Так что это такой вопрос тонкий, я надеюсь, мы сыграем этот сюжет. Алло. Достаточно, да. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Да.
Рафаэль, вы знаете, вот наши комментаторы, которые, значит, комментируют ситуацию в Соединенных Штатах, по-моему, очень сильный крен делают в сторону политических аспектов. Вот у меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а жизненный уровень среднего американца вот за последние там 20 лет, как он изменяется и что предлагает Трамп для того, чтобы его поднять? Потому что от этого будет зависеть ситуация внутри Соединенных Штатов и степень его давления, например, на нас, на внешнем контуре. Спасибо. Угу.
Ну вот я вот могу вам сказать, его последняя инициатива, это 55 миллиардов, которые Илон Маск уже успел сэкономить своим агентством, он хочет раздать добросовестным налогоплательщикам. То есть это уже как бы возвращается. То же самое те миллиардные инвестиции, которые ожидаются и с Ближнего Востока, и с Китая, это тоже будет его вклад в поднятие уровня жизни американцев. Ну, по крайней мере, он так планирует. То, что сейчас происходит, вы знаете, я просто вас хочу попросить. Сегодня вечером в 8 часов у нас вот только-только прилетел из Нью-Йорка Грег Вайнер. Он нам расскажет о том, что там происходит, и мы поговорим, конечно, о ценах, обо всем, что происходит, хотя, конечно же, и инфляция, и рост цен, никто это не отменял, но, по крайней мере, вы это услышите, что называется, ну, из первых рук. Так что сегодня в 8 часов «Америка Лайт», Грег Вайнер. Я хочу посвятить эту передачу, потому что не часто Грег, так сказать, у нас вот так появляется. Он расскажет вам уже непосредственно, что сейчас происходит внутри. Особенно он расскажет о тех процессах, которые происходят сейчас внутри Соединенных Штатов, и которые его тоже, вот как и меня, очень и очень тревожат. То, что происходит внутри, та фронта, которая против Трампа, она, безусловно, очень и очень опасна. Сейчас я предлагаю вам вместе со мной послушать интереснейший выпуск новостей моих коллег, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Револьвер» про Соединенные Штаты Америки. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Достаточно тревожные. Так, Монстр пишет, скоро Трампа спеленают, как думаете? Ну, вы знаете, его пеленают уже вот на моей памяти лет 8, так это уж точно. Ну, пока как-то он выворачивается и, наоборот, даже умудряется отвечать им на это. Трамп сам утверждает, это Мик пишет, что совсем немного осталось до Третьей мировой войны. Я не наверное, мы с вами разного Трампа слушаем, Мик. Я это слышал как раз от Байденов и от прочей вот этой либерастичной комарили. Геннадий пишет, Рафаэль, как вы думаете, американцы реально выйдут из ООН? Я не думаю, что это процесс. В данном случае я хочу вам напомнить, что Трамп — это человек, который достаточно так алармистски все это представляет. Я думаю, что, безусловно, будет пересмотрено участие Соединенных Штатов Америки в некоторых программах. Я хочу напомнить, что Соединенные Штаты являются самым крупным донором Организации Объединенных Наций, более 18 миллиардов долларов, по-моему, ежегодно они выплачивали, и сейчас еще выплачивают в эту организацию. Поэтому это совершенно естественно. Трамп сейчас, ну, простите, задает тот же вопрос, который он задает просроченному Зеле и многим другим своим, в том числе, кстати, и в Пентагоне. А где деньги? На что деньги-то пошли? На что потратили? И все возмущаются, вы знаете, как это такое, как он спрашивает, что такое, дал деньги нам, так сказать, а еще спрашивает. Да, спрашивает. И я думаю, вот исходя из этих ответов, Трамп будет действовать и в Организации Объединенных Наций. Нет, он не выйдет, потому что место постоянного члена Совета Безопасности с правом вето, оно до сих пор еще пока очень и очень дорогого стоит. Мне, по крайней мере, это мое мнение такое. Юрий пишет, Трамп куда более опасный оппонент, чем Байденята. Его слова — это просто слова, позитивных для нас действий нет никаких. Трамп обязательно обманет наши элиты. Но, Юрий, вы, наверное, знаете больше, чем я. Его слова — просто слова, простите меня. Что значит просто слова? Вы когда слышали последний раз от президента Соединенных Штатов, что Украина никогда больше не вернется в границы 2014 и 91 года? Вы от какого слышали президента Соединенных Штатов, что Украина не будет никогда членом НАТО? Вы это слышали? Может быть, от Байдена, может быть, от Обамы, или, я не знаю, может быть, от Джорджа Буша-младшего? Причем партийная принадлежность здесь не имеет никакого значения. Так что, Юрий, мы с вами, наверное, разных президентов имеем в виду, я так думаю. Так, давайте мы ответим, я потом продолжу. Да, слушаю вас.
Я это тоже слышал, но донорам надо помогать.
Спасибо, спасибо. Да, наверное, что вы имеете в виду, донор? Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Если бы Трамп хорошо не относился, как бы он нехорошо относился к России, он все равно руководствуется одним и главным принципом – это интересы Америки. Пока вот не видно, еще не очевидно, какой механизм для проведения интересов США в жизнь, в первую очередь для сохранения доминирования Америки, Трамп и его команда определили и выбрали. Если Трамп будет давать так называемую, в кавычках, «слабину» на международной арене, это разве укрепит его власть внутри США? Если Трамп, скажем, реально хочет закрыть украинскую тему, то как мы должны расценивать, скажем, такую информацию? Вот 17 февраля Трамп разрешает странам ЕС закупать американское оружие для поставок на Украину. Первое. Космическая группировка США разве перестала давать информацию в интересах Украины? Нет таких сведений. Советники, так называемые консультанты Америки, Разве они покинули Киев? Не покинули. Спасибо.
Ну, Сергей Алексеевич, мне кажется, в какой-то степени себе противоречите. Вы говорите о том, что как же будет Трамп действовать, если он сдаст все позиции, а потом вы перечисляете все те пункты, которые Америка удерживает, и она, так сказать, их собирается удерживать в своих руках, чтобы влиять на ситуацию в мире. Да, безусловно, это спутниковая группировка над Украиной. Да, безусловно, поставки оружия этим очумелым совершенно европейским режимам, которые собираются с нами воевать. Это, конечно же, тоже элементы давления. Но я вам хочу сказать другую вещь. Дело в том, что Трамп, задачу, которую он перед собой ставит, она не является той глобалистской повесткой, которую мы еще до недавнего времени с вами лицезрели в лице этих смешных людей по фамилии Байден и Харрис. Я сейчас смешных беру, конечно, в кавычках, с политической точки зрения. Он не ставит этой цели. Он прекрасно понимает сферу интересов Соединенных Штатов Америки, и он не собирается, он это говорил, Америка не может быть полицейским всего мира все время. Вот и все. Он просто переквалифицировал, переориентировал интересы, вот которые, как вы говорите, он должен защищать. Он хочет поделиться этой ответственностью. Это не его желание, это не какой-то, знаете, так сказать, такой жест доброй воли. Нет, просто ход развития и России, и Китая привел к тому, что сейчас образуется многополярный мир. Трамп это просто осознает. Трамп сторонник вот этой реальполитик. Вот реалии сейчас такие. То же самое, как после Второй мировой войны, реалии были другие. То же самое после предательства Ельцина-Горбачева, реалии в начале 90-х годов были другие. И, соответственно, все страны мира, они вели себя абсолютно, так сказать, по-разному в этой ситуации. И, может быть, даже очень неожиданно. Посмотрите, как в начале 90-х годов наши так называемые друзья-братушки с Восточной Европы, как они быстро перекинулись все на ту сторону. Из Варшавского договора, который они говорили, мы не хотим военных союзов, моментально перескочили в НАТО, как только им туда, как говорится, форточку открыли, пролезли, как говорится, без разговоров. Так что реалии такие, и поэтому Трамп на них реагирует. В чем позитив, с моей точки зрения, Трампа? Он соотносит свои действия с реальностью, которая перед ним. Это бизнес-проект, тот самый случай, когда его бизнес-опыт, он ему помогает. Ну, простите, вы же не можете, условно говоря, имея $100 в кармане, пойти и купить себе Бентли. Так что он соотносит, по одежке протягивает свои ножки. Может быть, ему где-то в душе там было бы хорошо сейчас, как вот после Второй мировой войны, финансировать весь мир, держать войска везде, а на доллар можно было купить там, я не знаю, полстраны. Да, но все, ситуация-то ушла уже. Ушла безвозвратно. По крайней мере, вот на, так сказать, на время вот нашего поколения этого. И он это понимает, соответственно, он реагирует, он хочет сохранить. Да, он хочет Гренландию, да, он хочет Канаду, да, он хочет Панамский канал, это все рядом с ним. Он хочет сохранить те осколки вот той великой страны в его понимании. Но он при этом готов обсуждать и делиться. Это тоже мы с вами видим. Поэтому мой пессимизм, Сергей Алексеевич, я не поддерживаю ваш пессимизм. Да, слушаю. Извините, что-то. Перезвоните. Что-то человек хотел сказать, я так и не понял, что. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владислав зовут меня.
Да, Владислав.
А, вы знаете, ну, я все-таки... А я не разделяю ваши позиции. Вот, потому что давайте вот просто обратим внимание без подробностей, чтобы не...
Не, Владислав, да, без подробностей, потому что полная линия, пожалуйста, да, побыстрее.
Да, я очень коротко. Надо просто заглянуть в интернете, посмотреть, кто поддерживает Илона Маска, угу. Кто поддерживает Трампа, то есть какие...
Кто поддерживает, Владислав, кто поддерживает?
Но поддерживают Трампа крупные, достаточно не позиционирующие себя публично IT-компании. Это компании, которые работают с искусственным интеллектом. Это компании, которые работают с ЧВК. Uh-huh. Это компании, которые работали, начиная с Вьетнама и заканчивая сегодня на Украине. И они не уходят со своих полей боевых действий. Ну, поэтому давайте мы говорить серьезно. За Трампом и за Илоном Маском стоят просто другие корпорации, которые также заинтересованы в монополизации, в глобализации, просто с другой стороны.
Вот. Но вы их назвать не готовы, я так понимаю.
Зачем я буду называть? Ну, это мы сейчас...
Ну, просто у радиослушателей может создаться мнение, что вы не знаете эти корпорации, я поэтому вас спрашиваю.
Нет, я знаю эти корпорации, угу. Они в интернете, это в публичном пространстве сведения эти.
Я понял.
Вот, да.
Хорошо, спасибо, да. Я единственное, что скажу вам, Владислав, ну, простите меня, я не воспринимаю, я уже говорил об этом. Когда мне говорят, что вот где-то в интернете, где-то в пространстве, для меня это пустой звук, я это не воспринимаю. Существуют имена, знаете, как Путин наш говорил, фамилия, явки, адреса. Есть, это журналистика все-таки достаточно точная наука, и она достаточно субъективна. Я не верю в объективную журналистику. И я своим студентам всегда говорю, для меня не существует источника где-то там в интернете. Вот если вы зайдете на мою страничку «Америка», Light, я благодарен, что очень многие уже подписываются. Вы прекрасно знаете, что правило у меня вот только одно здесь. Я, когда вам там даю комментарий, это видеокомментарий, или я его пишу комментарий, я всегда привожу вам первоисточник на английском языке. То, что я выудил из англосаксонского, вот этого англоязычного пространства, я вам всегда даю сноску. Вы всегда можете в оригинале посмотреть то, о чем я говорю. Если, ну, простите, я не могу там переводить, допустим, статьи там из «Нью-Йорк Таймс», которые я привожу, из других источников, и то я их перепроверяю. Но я всегда вам говорю о том, что вот первоисточник, вот на основании чего я делаю свой комментарий. Это всегда так. Я никогда не позволяю себе каких-то таких, знаете, голословных утверждений по поводу там... Иногда я пишу, но когда это уже просто общеизвестный факт, там, условно говоря, там, Трампа избрали президентом, я пишу какой-то комментарий, мы все это с вами знаем, это мое мнение, но я всегда вам даю ссылку, всегда. Любой мой комментарий подкреплен первоисточником. Я беру на себя смелость сказать, что это может быть один из немногих, а может быть единственных телеграм-каналов, где я именно вот в такой форме это выстроил. Вы можете посмотреть, вы можете прочитать, там в целом ничего сложного нет, элементарный английский, он уже, как говорится, его будет достаточно, и вы можете себе, но вы получите первоисточник. Вот как это, как говорится, было там. Всегда ссылка там есть. Поэтому я бы попросил именно так сделать. Теперь, по поводу компаний, корпораций со стороны Вьетнама, я не принимаю этот тезис, я считаю, он ошибочен. Я не знаю, зачем вот, так сказать, вы вводите в заблуждение здесь и корпорации с времен Вьетнама. Ну, простите, это все такое, какое-то немножко наносное. А то, что вы не разделяете мой оптимизм, это ничего страшного нет. Единственное, что вам нужно немножечко все-таки фактуры здесь подобрать, мне кажется. И тогда ваш пессимизм будет оправдан. Слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
Михаил Борисович,
Москва. Да.
Смотрите, вот я тоже стараюсь шерстить американскую прессу.
Угу.
Я не читаю Washington Post, я не читаю New York Post, и я, можно сказать, доверяю Блумбергу. А вы как относитесь к Блумбергу? И помимо Блумберга, какие американские СМИ вы бы могли порекомендовать людям, которые хотят знать, если не правда, но вот склонны...
Я понял.
Спасибо.
Я понял. Значит, во-первых, я не, при всей моей критичности к «Нью-Йорк Таймс», ну, я не знаю, «Нью-Йорк Пост», чем вас, это городская газета, она, в принципе, такая, знаете, народная немножко. То, что касается и BBC, и CNN, и это, надо все смотреть. Я не могу себе позволить вот выбирать в таком контексте. Надо уважать статус, даже пошатнувшийся абсолютно статус любых средств массовой информации. Тем более, практика показывает, что очень часто те или иные информационные источники, они настолько быстро и резко меняются, что надо следить за этим, потому что это тоже тенденция. То, что говорят ваши враги, и даже то, что врут, то, о чем говорят неправду ваши оппоненты, ваши враги, это тоже информация. Понимаете? Поэтому я в данной ситуации хочу сказать, что нужно, безусловно, поддерживать интерес. Но если профессионально этим заниматься, мне кажется, что нужно читать абсолютно все значимые какие-то, так сказать, вот источники и обращать на них внимание. Есть некоторые локальная пресса, которую я лично, так сказать, уже, ну, просто по традиции уже, у меня просто знакомый есть. Вот у меня есть в Сиэтле знакомый журналист, с которым я постоянно на связи. Есть в Нью-Джерси, где я жил, там у меня есть люди, с которыми я общаюсь, есть в Техасе у меня знакомые, с которыми я, и я локальную прессу там тоже эту подключаю, но я не хочу сейчас вам перечислять, ваша очарованность Блумбергом мне немножко странна и непонятна, я не знаю, может быть, такой, знаете, имидж бизнес-издания, может быть, он как-то вас подкупает, нет, точно так же они не точны, точно так же они врут, как и все остальные, то же самое, как не точны иногда Fox, точно так же, как иногда неточности возникают очень известных журналистов, поэтому здесь просто нужно общую, как говорится, картину смотреть и оценивать, объективно оценивать вот информационное пространство, которое там есть, и выходить на свои субъективные оценки. Это уже будет зависеть от вас, а, ну, может быть, такой технический еще вот инструмент я вам подскажу, это если вы видите какое-то событие, то ищите всегда дублеж, ищите всегда упоминания и констатации из какого-то другого источника. Если это только в одном источнике появляется какой-то даже самый невероятный факт, это еще не основание его размножать, перепостивать это. Надо проверить, перепроверить. Только так это нужно делать, потому что иначе мы просто будем вводить в заблуждение наших уважаемую аудиторию. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот у меня такой родился вопрос. Помните, с Минскими соглашениями всегда были претензии к России, но Россия постоянно твердила, что мы не страна договора. А не может быть сейчас вот этот хитрый план, что Европу отстраняют, мы договариваемся с американцами, Европа продолжает чудить, и будут уже говорить, что, извините, мы не страна договора, то есть Америка ни при чем, но вся будет катавасия в Европу идти.
Ну, вы знаете, есть, конечно, такая опасность, и, безусловно, чудеса еще будут. Я убежден, мы будем еще свидетелями. Особенно, вот давайте подождем сейчас, вот скоро, завтра приезжает Стамер, премьер-министр Великобритании и президент Макрон Франции. Они приезжают в Вашингтон. Я думаю, что там будут определенные договоренности. Я думаю, что Трамп в каких-то местах будет уступать, сохраняя так называемую трансатлантическую солидарность. Так что это все, безусловно, будет. Но в любом случае, я еще раз хочу повторить. Нам ведь, в принципе, от Соединенных Штатов Америки нужно только одно. Чтобы они перестали поставлять разведданные и перестали поставлять напрямую оружие и деньги для просроченного режима Зеля. Вот только это. Дальше мы свои, как говорится, проблемы мы решим именно там. Насчет Европы, что они там будут делать, что они там будут предпринимать, они сами еще не до конца понимают. Потому что посмотрите, как меняется тональность того же Рюте, как меняется тональность даже у очень многих лидеров европейских стран. Мы с вами видим, что здесь уже вообще, так сказать, такая, знаете, ну не оппозиция, но уже оппоненты, не только Словакия, не только Венгрия, но уже и Италия. Даже Шольц тут заявил, что войска не будут посылать. Так что там не все так просто. Но в любом случае основной игрок — это Америка. И с ней мы будем решать все остальные вопросы. Я думаю, они будут в взаимосвязи. Но я хочу вам напомнить, наши договоренности с Америкой — это не только Украина. Я даже беру на себя смелость сказать, это и не столько Украина. Есть огромное количество вопросов, которые мы должны с ними решить, и я убежден, они, вот эти решения этих вопросов, начиная от, допустим, статуса наших дипломатических представительств, они будут катализатором улучшения отношений в конечном итоге. Ну, а на общем фоне, я думаю, мы договоримся с американцами, потому что с нынешней Европой договариваться вообще не о чем, просто не о чем. Это просто какие-то инопланетяне там. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот новая позиция американского президента Трампа, его политика, может как-то повлиять на возврат наших золотовалютных резервов из Америки, которые там не только заморожены, но уже и конфискованы предыдущей администрацией Байдена?
Я понял, да.
И второй маленький вопрос. Смена руководства американского может косвенно как-то повлиять на отставку наших руководителей Силуанова и Набиульной, привлечение их к ответственности за утрату наших золотовалютных резервов?
Спасибо. Я понял, да, спасибо. Ну, прежде всего, наши золотовалютные резервы, более 200 миллиардов долларов, они не в Соединенных Штатах Америки, а у Европы. Это они заморозили. В Америке там всего несколько десятков, по-моему, порядка 10 миллиардов. В общем, там несопоставимые цифры есть по поводу этого. Теперь то, что касается Набиулина, Силуанова, вы знаете, что мы в наших передачах неоднократно критиковали вот этот финансовый, как говорится, блок правительства. Но я просто хотел бы ваше внимание, уважаемые радиослушатели, сконцентрировать на том, что мы без посторонней помощи сами будем решать свои внутренние проблемы. И я убежден, что эти вопросы все будут решены. В какой форме, как это будет действовать. Но я убежден, что и правительство Мишустина, оно, так сказать, предпринимает и предпримет еще все необходимые действия, чтобы защитить интересы нашего народа от всех абсолютно наших недругов. Неважно, они внутри или они, как говорится, снаружи. Но вопросы внутренние наши мы будем решать сами. Оглядываться особо на заграницу нам не следует. Да, слушаю.
Алло.
Вас. Да, да.
Добрый день, Андрей Москов.
Да, добрый день.
Вот подскажите вот ваше, скажем так, мнение. Угу. Не кажется ли, что особенно вот выражение Трампа, что между Америкой и, скажем так, нами океан, это прямой намек на то, что в конце концов произойдет конфликт между Россией и Европой, в который Америка не будет ввязана?
Угу. Спасибо. Конфликт уже идет, мы с вами прекрасно понимаем. Европейцы приезжают на Украину, убивают русских людей, мы убиваем их там. Это уже идет, понимаете? Вот эти кладбища, они ведь не только на Украине. В Польше вот недавно было из польских материалов, я ссылаюсь, по-моему, Речь Посполита, там какое-то издание, оно писало, что там уже, как говорится, кладбища у них растут. Эти так называемые добровольцы возвращаются обратно в гробах, в цинке. Так что здесь это уже есть. То, что Трамп не будет вмешиваться, он совершенно однозначно сказал, пятый пункт здесь не действует. Хотите воевать, воюйте. Если что, дадим оружие. Ну, так сказать, как это всегда было, американцы всегда торговали этим. До последнего момента они даже с фашистской Германией торговали и нефтепродуктами, и присылали некоторые стратегические материалы через Швецию. Так что это все, это, как говорится, было. Здесь ничего нового для нас нет. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Уважаемый Рафаэль, да. Меня зовут Шамиль, Московская область.
Да,
комментируйте,
Шамиль,
пожалуйста, вот такой вопрос. Почему вот в самой Америке так называемые селебрити, актеры знаменитые, там прям топ уровни, их очень много, они все как один, встали, значит, против выборов в президенты вот Трампа.
Спасибо, да.
Произошло?
Я понял. Дело в том, что Голливуд это отдельная субкультура, это отдельная жизнь. Это люди, которые живут принципиально другой жизнью, чем вся Америка. Это люди, которые абсолютно, в большинстве своем, абсолютно оборзевшие, обнаглевшие. Люди, которые не знают, куда тратить деньги, они получают колоссальные гонорары. И поэтому жизнь в рамках вот таких традиционных ценностей, консервативных, которые предлагаются нынешней администрации, она для них неприемлема. Посмотрите все эти вечеринки, так называемые извращенцев, которые есть. Кстати, и у нас тут немножечко, как говорится, засветились полуголые. Это тоже ведь оттуда пришло, хотя здесь у нас, так сказать, генераторов этих пошлостей своих хватает. Вот. Так что это другой жизненный стиль. То, как они жили при либерастии этой полной распущенности, полной отвязности и абсолютно бесконтрольности, это, безусловно, для них золотой век был. Они его хотят вернуть, и неважно, в каком возрасте там они находятся, в подавляющем большинстве, они являются продуктом вот этого абсолютно либерального голливудского сообщества, которое не знает границ, не знает рамок, не признает законы, считает, что они над всем обществом, и, собственно говоря, считает себя такими законодателями не только моды, а и жизни такой. Я думаю, вот мы с вами Я, кстати, сразу хочу сказать, я не собираюсь освещать вот эту церемонию Оскара, которая будет. Это все настолько стало мерзко и пошло в моем понимании, что я, так сказать, даже не собираюсь на это тратить время. Так что люди хотят просто вернуть, как говорится, старые времена, когда было все не только дозволено, но еще это было модно, и это было, как бы, знаете, воспринималось обществом как какой-то эталон, что вообще, с моей точки зрения, дикость. Слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро, Николай,
да,
Москва.
Да.
Ну, кстати, Лос-Анджелес вообще отдельный город, по сути. Вот. Не точнее, не город, а Голливуд. Вот.
Угу.
Отдельный мир. Вот. Я хотел вот что спросить у вас. Это тенденции, которые были в 90-х годах, когда Трамп, собственно говоря, после развала Советского Союза сразу же приехал и стал задешево покупать и гостиницы, и рассматривать бизнес, и другой. С учетом нынешних реалий, опять же, инициативы Трампа по Северному потоку, по закрытию его и продаже газа сжиженного Америкой и так далее, кажется, да, что все, что сейчас происходит на стороне Трампа, это вот такие нормальные, с его точки зрения, американские бизнес-отношения. Да?
Угу.
Чуть подешевле купить, соответственно, чуть подороже продать.
Угу.
И это первый момент. А второй момент – это... Помните тоже вот конец...
Только побыстрее, пожалуйста, у нас очередь.
Да-да-да, это криптовалюта, и, собственно говоря, очень вся эта история напоминает то, что происходило в конце, после Второй мировой войны.
И вопрос
когда...
в чем? Вопрос.
Вопрос, кажется ли вам, что все вот эти вот отношения, которые сейчас выстраиваются с Россией и Трампом, они носят временный характер и быстро изменятся после того, когда изменится...
Я понял, я понял. Дело в том, что сам факт, вот фактор политических отношений, это, безусловно, временно. Я уже вам говорил, что это будет исходить из той реальной ситуации, которая будет складываться. Значит, я хочу сказать, что если мы хотим сохранить позитивную тенденцию для нас, нам нужно... понять одну очень простую вещь, которую прекрасно понимали наши великие предки. Понимал Петр Первый, понимала Екатерина Вторая, понимал Сталин. Мы должны быть сильными. Все, точка. И наш президент, по-моему, неоднократно говорил, слабых бьют, но так вот, к сожалению, мы в таком мире живем. Поэтому если мы будем едины, если мы будем сильны, сильны нашей армии, сильны нашей экономикой, сильны нашей политикой, сильны нашим некоррумпированным чиновничеством, то тогда ничто не сможет ни в какой степени поколебать устои нашего государства. И там все там Трампы или кто там, неважно, приходят, покупать они что-то хотят, это не играет, уже будет играть абсолютно никакого значения. Потому что есть главное, когда да, люди, мы все, миллионы россиян, понимаем одну очень простую вещь. Наше государство действует во всех сферах, в интересах не каких-то группировок, не каких-то семей, не каких-то кланов, а в интересах народа. Вот когда это будет, я от всей души желаю нашему политическому руководству стремиться, они делают уже очень много, но и дальше стремиться вот в этом направлении. Сегодня в 8 часов, Грег Вайнер, подключайтесь, постараемся побольше ответить на ваши вопросы. До вечера, всего доброго.